Приветствую вас всех сегодня на наших занятиях. Сегодня лекции будет читать по истории и реформации профессор из Голландии Йос Колин. Вот пастор Йос Колин. Он также академический декан Евангелийской реформатской семинарии Киева, Киевская семинария. И суть курса будет, как я понял, это причины и цели реформации. То есть для чего была реформация нужна, почему она произошла. Понимаете, то есть почему вот это все Господь произвел. Для чего? Почему надо было реформировать церковь? Вот все это профессор Йос будет доносить сегодня. И в течение недели. Занятия будут проходить вот сегодня с 6 до 8, да, завтра с 11 и до, не знаю, там, ну, посмотрим. Весь день будут идти, насколько возможно. Потом четверг, пятница опять с 6 до 8 и суббота опять целый день. Таким вот, в таком формате будут идти занятия проходить. Но лекции будут очень интересные, очень познавательные. Я могу сказать, что это действительно очень важный курс. Если вы поймете причины и цели реформации, вам будет очень легко и просто понять, что такое протестантизм, что такое движение реформации, что такое, о чем говорит Писание, почему сделали реформацию. То есть все это четко вы это будете прослеживать. Давайте вознесем молитву. Вы помолитесь или?
Молитесь.
Давайте вознесем молитву, попросим Божьего благословения на эти лекции. Господь, Вседержитель, слава и хвала да будет Тебе. Да преклонится пред Тобой всякое колено и да исповедует Тебя всякий язык. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты собрал нас в этом помещении для того, чтобы мы могли услышать историю Церкви Твоей, историю реформатской Церкви, Господи, которая составляет тело Твое. Мы молим Тебя. Благослови всех слушателей семинарии. Благослови Йоса Колина, профессора, который будет читать эти лекции. Благослови донести его до нас, до каждого слушателя, до каждого студента, чтобы поняли они. Открой разумение, Господи, каждого студента. Ибо это очень важно знать. Именем Господа нашего, Иисуса Христа, мы возносим эту молитву Тебе. Аминь.
Дорогие братья, сестры, рад вас видеть. У меня это, ну, честь быть между вами и разговаривать, рассказать вам о реформации. Я сам с Голландии, поэтому у меня русский язык так, как есть, так получится. Если что-то непонятно, тогда вы переспрашивайте, пожалуйста. Хорошо, я постараюсь еще раз объяснить. Я сам реформатский пастор в Голландии. Я служил там в церковь пастором несколько лет. У меня семья есть, 4 детей. Есть большие дети, есть маленький ребенок. Частично они живут в Голландии, частично они с нами в Киеве, потому что сейчас мы живем в Киеве. Я там работаю в основном в реформатской церкви, служу в семинарии реформаторской. Мои предметы – это история церкви и тоже богословие, скажем так, систематическое богословие. Ну, как ваш пастор Валерий уже сказал, что цель этой лекции – это будет история реформации. Но мы постараемся тоже показать, что зачем было вот все это. Что они имели в виду с реформацией, зачем это надо было. Поэтому это курс по истории. Я не знаю, насколько вы знаете историю. Я постараюсь вам объяснить это чем лучше. Короче, история это всегда тоже имени, информации и так дальше. Я вам сделал распечатку. Поэтому знаете, что самые важные имени и так далее, они у вас здесь есть на бумажке. Пожалуйста, передайте 1, 2, 3, еще.
Ну, по одной складе, конечно, в клубе, так что.
Ну,
хватает все.
Хватит, да? Хорошо. У вас есть? Хорошо. И, в принципе, мы будем ходить по этому плану, это тоже план лекции. Ну, посмотрим, иногда будет налево, направо, но вы тогда уже видите. Самый первый для нас вопрос – это реформация, это раскол или исцеление. Там видно, да, нормально? Да. Потому что, ну, я не знаю, как здесь у вас, скажем, православие, но у нас на Западе католики всегда сказали, что, ну, это раскол. А реформаторы всегда сказали, это не раскол, это исцеление. Мы не хотим все переделать, мы хотим обратно к Библии. Я взял от начала здесь вот эта картина. Это Мартин Лютер, и он показывает на Библии. Да, и это цель реформации, в принципе, обратно к Библии. Да, сола скриптура, только Писание. Поэтому раскол, это значит, что люди просто уходят, потому что там есть личные проблемы, там есть другие проблемы. А реформаторы сказали, нет, это неправильно. Мы исходим из церкви, это правильно, но это, во-первых, это не наше решение, потому что вы нам исключили из церкви. Но в другой момент, мы не хотим раскол, мы хотим быть с вами, мы хотим строить настоящую церковь. Церковь Христова, о которой мы читаем в Библии. Это цель реформации. Тогда еще раз, цель реформации – это не чтобы уходить из церкви и начинать что-то новое. Да, это исцеление обратно к источнику, обратно к Писанию. Сола скриптура. Это неверная дилемма, тоже потому что церковь не была едной. В принципе, насчет касается Запад, вот это единство, которое было, поддерживалось силой. Церковь всегда была уже еретики. Они изгнали из церкви, но они продолжались. У них была своя церковь. Но тоже было, мы так называем их, пререформаторы, люди, которые постарались уже сделать что-то по-другому, что-то лучше, их тоже изгнали из церкви. Поэтому если люди сказали, ну, вы разрушите единство в церкви, это, в принципе, неправда, потому что вот это единство вообще не было. А дальше еще не говорил о том, что происходило в 1554 году. Вы все знаете, наверное, да? 1554. Что тогда было? Большой раскол, очень большой раскол. Да, Западная и Восточная церковь, да? А Папа Римский и остальные на Западе сделали приблизительно так, что, ну, там православие вообще не существует. Там есть только язычники. А, например, Лютер после реформации сразу начинал переписать с патриархом Константинопольским, да, потому что он хотел уточнить, что кто вы такие, да, вы тоже христиане, может быть, что имеем что-то общее, но там из этого ничего не стало, но это другой вопрос. Но дело в том, что церковь вообще не была единой, потому что были еретики, были тоже реформаторы, которые уже выгнали из церкви, и был уже православие. И насколько было единство, вот это единство было искусственным. Нам надо смотреть на этот вопрос чуть-чуть глубже, потому что здесь вопрос тоже в том, что приносит единство в церковь. Я думаю, что это для всех нас важно чуть-чуть об этом подумать. Что значит именно единство? Потому что я думаю, что большинство из вас уходил из какой-либо церковь, да? Может быть, баптистская церковь или харизматическая церковь. Может быть, что вам тоже сказали раньше, что раскольник или что-то похожее, да? Даже православие часто говорит о протестантах как раскольники. Да? Поэтому важно для нас вот этот вопрос, что приносит единство в церковь. И сначала мы посмотрим ответ Рима, да, Рима-католики. Они сказали, что, ну, этот ответ довольно похож на тот, что звучит в православии, да. Единство мы найдем в предании. Здравствуйте, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Потому что предание, церковные предания, обряды, литургия, все, с которыми мы привыкли, это дает единство. Если кто-то говорит, что я вот этого не принимаю, тогда ты отказываешь веру свою, детки твои, скажем, родственники, и это по самому делу уже плохо. Поэтому у них было, скажем, утверждение, что же такое единство, что же такое истинная вера, то, чему всех учили всегда и везде. Это сказал Винсент Беринский. Значит, да, что же такое истина, что же такое предание? А тогда вот этот Винсент Беринский, он сказал, то, чему всех учили всегда и везде. Да? Поэтому наши предки, они знали, да? Моя бабушка всегда так сказала, поэтому это правда. Или отцы церкви так сказали, поэтому это правда. Реформаторы смотрели на вот этот вопрос чуть-чуть по-другому. Да? Они сказали, что единство мы найдем не в предании, мы не найдем в том, что есть у нас всякие традиции. Нет, мы найдем вот это в Писании, потому что Писание, да, показывает нам Божью истину. Как мы найдем истину, как мы найдем единство в церкви, тогда надо исследовать Писание. Нам надо исследовать Писание. А есть еще момент, потому что исследовать Писание, но римо-католики сказали, ну, смотрите, да, вот наши предки тоже исследовали Писание. Поэтому, да, какая разница? А протестанты сказали, смотрите, вы сделали, и мы будем еще об этом говорить, вы сделали из, скажем, весь ваша система, вы сделали рационалистическую систему, да, вы думаете, что это только логично, вы можете доказывать вот это, вот это, вот это, потому что наши предки всегда так сделали и так дальше. А в реформации снова начинались говорить о Святого Духа, да, что как мы можем понимать Писание, это не только наш ум, мы не умнее, скажем так, католиком или православием или что-то похожее. Нет, мы получаем, если мы читаем Писание, да, Бог сам ведет нас к истине через Святого Духа, через Святого Духа. Да, поэтому Святой Дух сам ведет нам к истине. Коротко, еще раз, да, Рим. Единство через предание, а реформаторы единство через Писание. Если что-то непонятно, тогда давайте вместе учимся. Вместе будем читать Писание. Ну, так как мы сегодня только сделали, да, там есть вопрос. А никто не умнее другого, мы просто откроем Писание и посмотрим подробно еще раз. сразу нам разные тексты из Писания, и все будет понятно. Вот это еще вам, если надо будет это. Реформация распространялся очень быстро. Вот это не очень ясно, но я просто вам скажу. Вот эта картина приблизительно 1550 году. И вот этот цвет, это лютеранство. Поэтому вот этот цвет лютеранства, а вы видите, что здесь лютераны. Да? Они вот этот час. Поэтому лютеранство очень сильно распространялось в течение 16 столетия. Следующий у нас цвет – это кальвинисты, реформаторы. Вы видите, что здесь исходящий из Женевы, да? Жан Кальвин там написан, здесь Цвингли, распространялся к Скотландии, исходящий из Скотландии тоже чуть-чуть в Англии, но она там не очень получилась, мы потом об этом будем говорить. И еще здесь в Германии и здесь в Голландии. И есть еще манки здесь, здесь в Венгрии тоже есть и здесь есть. И это в принципе территория сегодняшняя Украина. Рим-католики, да, ну вы видите, они остались, там Италия, Испания, Франция, Австрия, Венгрия тоже, Россия и Польша, наверное. А здесь православие не указано, а здесь уже мусульмане. Да? Здесь тоже мусульмане вокруг ислама. Почему реформация была такой успешной? Я не знаю, я быстро? Нормально, да? Почему реформация была такой успешной? Потому что, обратно к этому, да, если видеть, что в течение, скажем, 50 лет, да, это очень быстро. Я не знаю, как здесь в России, но мы работаем, служим в Украине в течение 12 лет. У нас 7 маленьких общин. Да? Вообще может быть 200 человек, 250 и все. Да? Здесь у вас в России тоже, по-моему, 15 лет. Да? Сколько у вас общин там? 4, 5, 6. Да, и все. Да? Если вы видите, что в течение 50 лет распространялся лютераны везде, здесь, да, здесь целые страны, кальвинисты здесь, в Голландии, здесь, в Швейцарии. Это очень много, это очень быстро. Почему это было так, скажем, успешно? Есть разные причины. Я думаю, что самые главные причины, которые мы можем здесь называть, это утешение Евангелия. Утешение Евангелия. Может быть, кто-то спрашивает, ну, зачем, да? До этого тоже были христиане. Были христиане, да, но то, что не хватало, не хватило, да, это было именно вот это утешение. Утешение во Христе. Католики, в принципе, очень много говорили о том, что надо сделать. Если сделать вот это, вот это, вот это, да, все будет в порядке. Если у вас будет пост, если вы покаетесь через священника раз в год, все будет нормально. Да, вам, в принципе, ничего больше не надо. Не укради, еще нисколько вот таких законов, и все, все будет нормально. Тогда, значит, это внешнее христианство. То, что у человека личный связь с Богом, об этом очень мало и редко говорили. Но если то, что мы проповедуем, только закон, тогда не хватает утешения Евангелия. Потому что если человек честный, он понимает, что он не может делать то, что требует от нас Господь в законе. Если человек честный, он понимает, что он, насколько он не постарается, становится грешником. Он понимает, что никогда он попасть в небеса, если это зависит от его поведения. То, что принес реформации, это утешение Евангелия, что во Христе есть благодать. Мы будем потом более подробно об этом говорить. Да, это как введение сейчас. Важно то, что во Христе есть благодать. Нам не надо зарабатывать небеса, спасение сам по себе, потому что это то, что для нас заслужил Христос на кресте. Поэтому во Христе мы получаем спасение. И это не из-за нашей слуги, это только из-за благодати. И второй момент. Бог для нас не только царь. Он не только руководит. Он наш Отец во Христе. Это тоже утешение Евангелия. Бог не просто требует от нас. Он недалеко от нас. Он не требует то, что человек вообще не может делать. Нет, Он послал к нам Своего Сына Единородного. И Он сделал нас своими, своих детей, через Христа. И это утешение. Еще третий момент. Божье присутствие. Потому что то, что я сказал о отсутствии благодати и об отсутствии отцовской любви, это вводит к тому, что Бог далеко. Что Бог меня не понимает, если я молюсь, может быть, что Он слышит, может быть, что и нет. Это совершенно другое отношение к Богу, чем у нас. Мы знаем, что Бог с нами, не потому, что мы хорошие люди. Он с нами, потому что во Христе Он показывал, что Он с нами. И Он нас никогда не оставит, не потому, что мы в чем лучше, чем наши соседи. Он нас не оставит, потому что Он так обещал. Потому что Он нас спасает через Своего Сына. Поэтому это утешение, что мы знаем, что во Христе мы все получаем. Почему реформация была такой успешной? Утешение Евангелия, эти пункты. Но там есть еще момент. Я это называю Божья подготовка, приготовка. Потому что иногда люди думают, что там в одном моменте, 1517 годы, стоял человек, называется Лютер, и начинался реформация. Это с одной стороны правда, с другой стороны это неправда. В истории обычно все не так быстро и все не так сразу. Это тоже правда в истории реформации. Мы можем здесь спокойно говорить о Божьей подготовке. В течение нескольких столетий Бог дал снова и снова людей, которые начинали задумываться о ситуации в церкви и которые постарались что-то сделать по-другому. Здесь есть несколько моментов. Давайте. Да, во-первых, мы будем их сразу пересматривать. Это работа Виклифа и Хуса. Это как обзор, сразу я буду более подробный. Второе, это Божье провидение. Третий, это это быстро. И третий момент, это гуманизм. Эти три момента мы будем говорить. Сначала чуть-чуть о Виклифе. Вы видите, что это еще очень далеко до реформации. Это 200 лет почти. Да? Джон Виклиф, он жил в Англии. Чуть-чуть выпадает, да? Ну, да? Нормально, да? Виклиф, да? Он жил в Англии, он был священником, работал в Оксфорде. И он понял, что там в церкви что-то не так. Священники, которые служили на богослужение, они проповедовали, если они вообще проповедовали, на латинском языке, язык, который никто не понял. Весь литургия был на латинском языке. Это похоже, наверное, на старославянский. Здесь в православии, да, есть церкви, которые еще все идет на старославянский, но там еще более-менее что-то понятно. Но латин это было вообще, да? Люди ничего не поняли из того, что происходил на богослужении. Они там стояли, что-то сказали, да, а ничего не поняли. Есть такая маленькая история, да, что вы знаете выражение «хокус-покус», да? Вы знаете, откуда это? Вы знаете, не? Но когда священник ведет мессу, да, Господня вечера, тогда он говорит, что это чаша. А на латинском это звучит как «hoc est poculum». А люди не поняли, что он просто слышал «hoc est poculum», «hocus pocus». Да? Потому что они поняли, что там свино что-то пройдет, да? Что-то непонятное, это «hocus pocus». Да? Поэтому, ну, это показывает, как мало люди поняли. Поэтому Виклиф сказал, что, ну, это не полезно, это никому не надо. Поэтому он начинал работать над перевод Библии на народном языке и сказал, что вот это надо изменить. Если мы хотим привести Евангелие к людям, тогда надо, чтобы они поняли, да, о чем мы говорим. Это был один момент. Тогда надо Библию на народном языке. Церковь это было не очень приятно. Почему? Ну, похоже на то, почему не печатали Библию на русском языке очень долго. Да, потому что это мешает. Если обычные люди могут читать Библию на своем языке, тогда возникают вопросы. И это неудобно, да? И чем больше, очень много пасторов, служителей, они имели очень мало образования, и если люди задают тогда вопросы, а пастор не может ответить, это, наверное, стыдно, да? Поэтому чем меньше они знают, да, чем больше подходят пасторы, да? Это не случайно.
Сейчас пошли другим путем. Они стали придумывать свои души.
Да, ну, да, да, да. Библия не случайно говорит, что бараны, да, поэтому пусть они и становятся бараны, да? Ничего не знают, да? Овцы, да. Хорошо. Но была еще большая проблема там, в церковь. Очень много священники жили недостойнее. Самая большая проблема была целибат. Знаете, что такое целибат, да? Что пасторы не были разрешены жениться, но обычно они не очень выдержались, и все равно жили вместе с женщиной, и дети были, и все. А все знали, что это плохо, но все равно вот это почти везде в Европе так было. И Виклиф сказал, что нам надо выбирать, да, или будет целибат, но тогда будет серьезно, или мы будем бросить целибата, но так, что все делают то, что хотят, это очень некрасиво и это недостойно до Евангелия. И тогда мы даже еще не говорим о пьянстве и так далее. Еще момент. Вечеря Господня или мисса – два элемента. Элемент имеется в виду, два элемента имеется в виду хлеб и вино. Потому что в средние века возникала такая практика, что сказали, что ну, смотрите, народ – это народ, они ничего не понимают, мы дадим их только хлеба, это хватит для них. Да? А вино – это только для священников. Поэтому обычные люди получили только хлеба, а только священники получили тоже вино. А Библия сказал, ну так Библия нам не показывает, Библия там не учит. Поэтому надо, чтобы все получили и вино, и хлеб. Но тоже надо, чтобы это было серьезно. Потому что, наверное, понятно, что просто дать всем и хлеб, и вино, это никак не помогает. Да, это только тогда помогает, если люди знают, о чем идет речь. Поэтому надо Библия на народном языке, чтобы люди поняли. Поэтому надо, чтобы проповедь была, чтобы объяснение было Слово Божие. А тогда, если мы будем дать им и хлеб, и вино, это будет их на пользу, на утверждение их веры. И еще последний момент – участие мирян. Потому что в таком церкви, где миряны не получают вино, где священник говорит на латинском языке, где никто не имеет Библии, понятно. Да, понятно, что миряне не участвуют. Они свидетели на то, что непонятно. Они смотрят, но не участвуют. Так тоже появился, например, хор, да, в церкви. Обычно люди не могут петь, поэтому только хор. Да, обычно люди пусть молчат. Поэтому участие мирян, Виктор сказал, это очень надо. Но его не оставили в покое в церковь. И он пошел дальше и дальше. Он сказал, ну, если церковь не разрешает проповедовать церковь, тогда давайте будем на улице проповедовать. Он послал своих ученики, чтобы проповедовать Слово Божие понятным для всех. Когда он получил очень много критики, он сказал, ну, смотрите, церковь видимая – это одна. Но настоящая церковь – это не то, что мы видим, это здесь в сердце. Да, это невидимая церковь, которая состоит из верующих. Да, это настоящая церковь, потому что видимая церковь – это такая. Да, там есть такие священники и так дальше, которые сам тоже пьют, которые пили любство – это несерьезно. Ну, вы понимаете, что церковь смотрела на все вот это не очень позитивно, вызывали его, чтобы объяснить свою точку зрения даже в Рим, но он уже во время умер, скажем так. Да, он умер, потом ну, решили, что еще выкопать его кости и так дальше, все равно зажигали, потому что он был еретик, сказали, но ничего, это его уже не вмешалось.
Не повредило.
Да, да. Хорошо. Очень коротко я здесь еще писал имя Гус, но об этом не будем только очень коротко. Ян Гус, он жил в Чехии, как вы знаете, может быть, Богемия, и он использовал идеи Витлифа, и в Чехии тоже сами были тогда движения. Да, это Ян Гус. Что? Божье провидение, потому что Бог использует все, да? Бог использует не только, скажем так, умные люди, Он тоже использует обстоятельства. И Божье провидение в время реформации мы видим в том, да, что сильные города появились везде на Западе. Может быть, я иногда думаю, что может быть, да, что это один из причин, что реформации здесь, на Востоке, тогда не очень получились. Потому что сильные города, как Женева, как Берн и так дальше, да, вот эти города, они могли помочь, скажем, реформаторам. Например, без города Женева мы не можем представить работу Кальвина. Без города Виттенберга мы не можем представить себе работу Лютера. Да, вот эти города, они в принципе сделали то, что они хотели. У них была своя армия, у них были свои деньги, и они могли противостоять церкви. Просто сказать, извините, это здесь не работает. Здесь мы властвуем. Тоже Божье провидение. Может быть, что страны атаманские, турки, да, ислам. Потому что везде давил на Европе ислам. Это было на юге, через Испанию. Это было на востоке, там через Булгарию, Венгрию. Да. И ислам так давился на западе, что миряне не успели уничтожить протестантизм. Например, император Габсбургской империи Чарльз V, да, он сказал, нам надо протестанты, чтобы защищать против ислама. А когда они уже остановились ислама, уже протестантизм так распространялся, что они уже не могли ничего не делать. Да, я в этом не вижу, скажем, только человеческие факторы. Я в этом вижу Божье провидение. Он сделал все так, да, чтобы реформация мог подошли в Европе. Потому что раньше, в принципе, были люди, которые, так как Лютер, протестовали против вот это, против вот это. А не дошло. А во время реформации Бог благословил, Бог дал вот эти возможности. Тоже один очень практический момент – изобретение печатного станка. До этого… Что?
Реформатор изобретение?
Нет.
В это время.
Это Божье провидение, провидение. Смотрите, да, до 15 века книги почти не было, да, печатанные книги, только были пергаменты. Кто имел книгу? Никто. Да, только церковь был, может быть, Евангелие или что-то похожее. Монастырь был, да, и очень богатые люди, но все было написано руками. Да? Поэтому, если вы хотите распространять книги, да, как ваши книги там, да, это очень удобно, если вы можете распечатать. И это происходило именно в второй половине 15-го столетия. И это тоже Бог использовал, потому что когда Лютер публиковал 95 тезисов, да, в течение месяца, они прочитали их везде в Европе. А без печатного станка это невозможно. Да, поэтому это снова Божье провидение, что его идеи так быстро распространялись, и везде обычные люди без высокого образования могли просто прочитать, потому что они могли на родном языке просто купить в магазине. И еще образованный средний класс. помните, что я сказал об Виклифе, да, что миряне, в принципе, не участвовали в церковной жизни. В течение 15 столетий мы видим, что больше и больше людей получили нормальное образование. Мы сразу еще будем говорить, как это появилось. Они получили нормальное образование, и тоже появился средний класс. Да? Средний класс. Это снова может быть причиной для того, что реформация не очень подошел до Восточного Европы, потому что здесь средний класс почти не было, да, до 1917 года. Средний класс в Европе был очень сильный. И, в принципе, это были люди, которые платили налоги. Это были люди, которые имели нормальное образование. Это бизнесмены и так дальше. И они имели образование. Это значит, что им уже не обманули. Да, они сказали: извините, я вчера купил вот такую книгу, да, пожалуйста, почитайте. Это уже совершенно другое дело, чем пастор, который говорит: а я вам скажу, что здесь написано, да, вопрос, что написано, не написано, да, никто не проверяет. Это совершенно другое обстоятельство. Я не знаю, что нам надо сделать маленький перерыв или... Можно продолжать? Хорошо. Следующий здесь момент, как приготовка. Это гуманизм. Гуманизм. Потому что я уже сказал, там возникал вот это среднее класс образования, да? Образованный средний класс. И один из причин, что это появился, это был гуманизм. Не знаю, вы знаете, что же такое гуманизм? Что? Да, да, все это человеком, да. Что эти люди хотели, гуманисты? Что они попробовали, скажем так? Что? Ну, тоже иногда, может быть, но... Что? Ну, давайте посмотрим. Они снова тратили внимание на старые языки. Латин, греческий, древнееврейский. Да? Это было... Что? Эразм Роттердамский. Да. Да, латин, греческий, древнееврейский. Да? И они снова начинали учиться вот эти языки. Очень странно может быть, но в основном, если пастор знал латин, это было уже очень круто. Да? Обычно они греческого или древнееврейского вообще не знали. Гуманисты сказали, что нам надо снова использовать старые древние знания. Знания греки, римляне и так дальше. Поэтому нам надо изучать снова вот эти языки, и тогда наше государство, наше общество становится лучше. Поэтому у них идеал был, ну, чтобы все стало лучше в обществе и тоже в церкви. И поэтому они сказали: давайте будем изучать вот эти языки и будем обратно к отцу церкви, от фонтес. Это значит, от фонтес, это значит обратно к источнику. Фонт – это исток. Да, обратно к источнику, к отцу церкви. Смотри, то, что они сказали, их знания надо снова изучать и использовать в практике. Я сейчас сделал маленький образ, да, здесь вы видите, что это уже распечатанная книга, это очень красивый, но все равно, да, это обычная книга распечатанная. Кстати, это может быть интересно. Почти не забыл я о греческом языке. А знаете, был один момент из, ну, светской истории, который вел к тому, что на Западе снова изучали греческого языка. Не знаете?
В России тоже изучали греческий язык.
Да? Да, тоже поздно.
Обязательно. Да. Было прямо обязательно, если высшее образование, обязательно должны были знать греческий.
Да. Да, просто у вас это было по-другому, потому что православие зашло из Византии, да? Поэтому там был связь с греческим миром. У нас на Западе вот это не было. Ну, падение Константинополя, да, в 1453 году, значит, что ислам охватывал Константинополь, и все ученые взяли с собой книги и пергаменты и зашли к нам. И поэтому они взяли с собой знания греческого и древнееврейского языка. И они распространялись это на Западе, на университеты и так дальше, так дальше. Это очень такой интересный момент. Тогда гуманисты сказали, да, старые знания от отцы церкви нам надо снова. И еще тоже важно, чтобы понимать потом реформации, это критика схоластичного богословия. Схоластичного богословия. Потому что богословы, они говорили между собой по-латинскому, но обычные люди об этом ничего не знали, и даже если они знали бы, они ничего не поняли из этого. Например, есть книги, которые изучают вот этот вопрос, что ангел, да, ангел тела не имеет. Это только, ну, дух, да? Но как мы можем представить, что ангел, да, он существование, но тело не имеет. Например, да, есть у меня здесь ручка, а ангел может сидеть здесь? Или 10 ангелов, или 1000, потому что у них тела нет. То может быть, что здесь может сидеть 1000 ангелов. Это серьезно, поэтому писали книги. Да, это называется уже схоластика. Да, это значит, они... Да, уже все, да? Видите? Да, это значит... Люди занимались не серьезными вопросами, но просто задавали вопросы, которые никому не нужны. И гуманисты сказали: братья, что вы сделаете? Да? Объясните нам спокойно, да, что нужен, а не спорите о такие вопросы, которые вообще никому не надо. Да?
Я хотел схоластика, что такое? Наука и
да,
как пытались
разобрать.
То есть наука и вера. То есть как-то это
да.
Мистику и науку соединить
пытались. Да. Смотрите, да. Здесь есть, да, правда. Здесь есть слово «школа», да? А школа, мы все знаем, что школа, да, это у вас тоже школа, да? В течение 11-го столетия начинались школы, да, и потом они выросли до университета, и там было развитие вот этой идеи, да, поэтому это богословие, которое уже не в общине, не в реальности, но в школе. Да, это тоже, ну, это как система, это уже не как живое знание. Потом тоже гуманисты, ценность риторики тоже очень важна, потому что пастыри, грубо говоря, в средневековье не имели проповедовать, потому что это не надо было. это, они просто, ну, извините, я не против православных, но, в принципе, как священник, да, просто читал литургию, да, зачем риторика, зачем тогда изучать, красиво говорить, это не надо. Да, они просто читали, и все. Да? И гуманисты, они сказали, если мы хотим что-то преподавать, если мы хотим что-то объяснить, для этого есть методы. Да? Это надо выучить, как это сделать, как объяснить людям вещи. Поэтому нам надо риторики. Кто же такие риторики? Здесь есть греческое слово ретор, да, это человек, который говорит, да, и риторики это были древние греческие, латинские ученые, как Кикеро и другие. Они были риторики, они могли красиво говорить, красноречие, да?
Часами.
Да, часами. Да, поэтому гуманисты снова занимались с этим вопросом. Риторика. Поэтому в это же время появились очень известные книги, романы и так дальше. Потому что люди начинали употреблять языка лучше. Да, и мы видим потом, что реформаторы вот это все использовали. И, в конце концов, критика злоупотребления церкви. То, что сказал Виклиф, а пастыри недостойные, то, что сказал он о жизни церкви, гуманисты согласились с этим. Они тоже сказали, что церковь – это такая компания, пастыри все сделают за деньги, похороны, надо платить, свадьба, надо платить.
Православие до сих пор.
Я знаю. Молитва, надо платить. Да, и что за такое церковь? Где же благодать? Пастыри даже не умеют проповедовать. Что они могут делать? Да, и гуманисты об этом писали. Очень резко иногда, очень критически, но сделали. Давайте сделаем 5 минут перерыв. Хорошо? Тогда перейдем к следующей теме.
Интересно, нет, понятно.
Понятно?
Он был, не получается. Только чтобы подвели, они работали только занятия. 15 человек группы,
Нормально, да? Понятно.
Такие моменты, когда там расхолаются.
Не, нормально, нормально. Не, это ваше. Я точно как так сделаю, если у нас другой преподаватель читает, потому что я знаю, что мои студенты знают. Да, да. Не, 100%.
Что?